Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели, в студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Каковы последствия санкций в отношении России? Совет Европы запретил незаконную торговлю органами. В Турции арестовывают полицейских. В среду ЕС и США приняли совместный пакет новых санкций в отношении России в связи с конфликтом в Украине. Как они отразятся на мировой экономике? Об этом далее.
На 13-й день после крушения Боинга малазийских авиалиний на востоке Украины ЕС и США утвердили новый пакет санкций в отношении России. Это будут так называемые секторальные ограничения. Они коснутся энергетической и финансовой сферы РФ, а также поставок военного оборудования и товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, под запретом окажутся поставки России технологий для нефтедобывающей промышленности. Пакет санкций ввели на 12 месяцев с возможностью пересмотра через 3 месяца. Аналитики говорят, что новые меры затронут не только российскую экономику, но и европейскую.
Приняты некоторые санкции, которые немного кусаются. Впоследствии бизнес-сектор начнет это на себе ощущать. И если это так, то это может быть еще одним препятствием для восстановления европейской экономики.
Одним из пунктов санкций станет ограничение доступа государственных банков России к европейскому фондовому рынку. Планируется запретить инвесторам приобретать ценные бумаги этих финансовых учреждений, а также торговать ими на европейских фондовых площадках. Эту меру почувствуют на себе и европейские компании. Так, нефтегазовый гигант BP уже сказал, что может пострадать, поскольку часть его акций находится в собственности компании «Роснефть». Компания Total, крупнейший российский инвестор, сообщила, что остановила скупку акций «Новатека». Эксперты говорят, что Великобритания и Германия также будут затронуты.
Мы также пострадаем, особенно немецкий средний класс, который очень много инвестирует в российскую экономику. Так что обе стороны должны работать над тем, чтобы найти дипломатическое решение проблемы. Экономические санкции не решают политических проблем.
Впрочем, некоторые секторы российской экономики остались незатронутыми, например, газовая отрасль. Кроме того, было решено оставить в силе контракты с Россией, заключенные до введения санкций. Это означает, что Франция сможет поставить Москве вертолетоносцы «Мистраль». За них Россия уже заплатила.
В Европе запретили незаконную торговлю органами в международном масштабе. Документ, принятый Советом Европы, призывает страны мира отказаться от органов, изъятых насильственным путем.
В июле Совет Европы принял конвенцию, запрещающую торговлю человеческими органами. Цель документа – не допустить, чтобы пациенты и больницы использовали органы, полученные незаконно, то есть изъятые насильственно, без согласия донора.
Это историческая конвенция, касающаяся прав человека. Совет Европы защищает европейцев от того, чтобы быть вовлеченными в преступления по изъятию органов. Это создает моральную и юридическую защиту.
Проблема изъятия органов хорошо знакома доктору Дамону Нота, представителю организации «Врачи против насильственного извлечения органов». Он говорит, что убийство людей ради органов – дело рук не только преступных группировок. В Китае это происходит прямо в государственных больницах.
В Китае мы сосредоточены на заключенных или узниках совести. Там этих людей казнят и забирают у них органы без их согласия. После этого органы продают по высоким ценам пациентам и хорошо на них зарабатывают.
Например, человеческое сердце можно продать за 160 тысяч долларов. Согласно расследованию, содержащемуся вот в этой книге, китайские государственные больницы изымают органы не только у заключенных, приговоренных к смерти. Жертвами этого бизнеса также становятся люди, заключенные по политическим или иным мотивам. Таких называют узниками совести. Среди них представители преследуемых в Китае групп уйгуры, прихожане домашних христианских церквей, а также практикующие фалуньгун. Последние также являются самой большой группой узников совести в мире. Их китайский режим репрессирует на протяжении 15 лет.
К сожалению, группа Фалуньгун является в Китае очень легкой мишенью. Число этих людей, заключенных в тюрьмы, исчисляется сотнями тысяч. Вы можете объехать весь Китай, и везде будут тюрьмы и трудовые лагеря, в которых содержатся практикующие Фалуньгун.
Конвенции Совета Европы — это не обязательные законы. Их задачей является принятие руководящей политики и надлежащее управление. Данная конвенция затрагивает глобальную проблему торговли органами. Она также призывает и другие страны, не только европейские, ратифицировать документ. Отметим, в Совет Европы входят Россия и Украина.
В Турции продолжаются аресты полицейских. Их задерживают по обвинениям в слежке за высшим руководством. Об этом подробнее.
Еще 11 полицейских арестовали в Турции по обвинениям в слежке за премьер-министром страны Тайипом Эрдоганом. До суда они будут оставаться под стражей. Их подозревают в том, что они использовали прослушивающее оборудование для ведения наблюдения за премьером и его ближайшим окружением. Последние аресты связаны с негласной войной, которая ведется между Эрдоганом и его бывшим соратником Фетхуллахом Гюленом. Гюлен является исламским общественным деятелем и ныне проживает в США. Будучи у власти вместе с Эрдоганом, Гюлен поставил на высшие посты в полиции и судебной системе своих людей. Теперь же на них ведется в буквальном смысле охота. На прошлой неделе в результате рейдов было задержано 115 полицейских, которых подозревают в поддержке Гюлена. Из них более 30 будут оставаться под арестом. Остальных освободили, однако многим из них также выдвинули обвинения. Противостояние между властями и движением Гюлена начало активизироваться несколько лет назад. Публично проявилось оно в декабре прошлого года, когда общественности представили результаты полицейского расследования коррупционных действий Эрдогана и его соратников. Многие из арестованных полицейских принимали участие в расследовании. Они говорят, что дела, заведенные на них, являются политически мотивированными. Один из таких полицейских – Якуб Сайгили. Его уволили со службы в марте этого года. До этого он возглавлял подразделение, которое расследовало финансовые преступления внутреннего окружения Эрдогана. Впрочем, экс-полицейский говорит, что уважает решение суда.
Решение не противоречит законам Турции. Мы уважаем решение суда. Мы можем не соглашаться с ним, можем критиковать суд, но мы уважаем решение.
Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы. Голосование намечено на 10 августа. Он пообещал, что если станет президентом, то будет проводить охоту на ведьм в так называемой параллельной стране. Такое имя он присвоил движению Гюлена. Официально всем полицейским выдвинули обвинение в том, что они сфабриковали расследование в отношении террористической группы, связанной с Ираном, для того, чтобы прослушивать телефоны Эрдогана и министров.
Далее в выпуске. Главный врач, боровшийся с лихорадкой Эбола, умер от Эболы. Бывшего президента Камбоджи судят за геноцид. Бразильские туземцы впервые пообщались с людьми. В Токио работает совиное кафе. Ведущий врач Сьерра-Леоне, боровшийся с лихорадкой Эбола, сам умер от этого вируса. Министерство здравоохранения страны назвало его национальным героем.
Врач, который возглавлял команду по борьбе с вирусом Эбола в Сьерра-Леоне, сам умер от этой лихорадки. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Шейк Умар Хан отвечал за лечение более 100 пациентов. Ранее сообщения о том, что медицинские работники и американские медики тоже заразились вирусом, поступили из соседней Либерии. С начала вспышки заболевания в феврале этого года от Эболы в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне скончалось более 670 человек. Об этом говорят данные Всемирной организации здравоохранения. Эбола считается одним из самых смертоносных вирусов на планете. Лекарства или вакцины от него не существуют. Симптомы заболевания включают рвоту, диарею, а также внутреннее и внешнее кровотечение. Уровень смертности в нынешней эпидемии составляет 60%. Однако смертность при Эболе может достигать и 90%. Последнее интервью Хана датируется 25 июня. Тогда он сказал, что африканцы не прислушиваются к призывам медиков.
Люди не прислушиваются к советам, что если у кого-то есть определенные симптомы, то нужно приходить. Если кто-то погибнет, то люди сами разбираются с телом. Они пытаются это делать тайно. Не забывайте, что наибольшую опасность представляют именно умершие. Если люди будут сами хоронить, то заразится еще 10 человек.
Министерство здравоохранения Сьерра-Леоне назвало Хана национальным героем.
Все дело в отрицании, в негативном отношении людей. Мы пытаемся им объяснить через наши команды, через глав общин, религиозных лидеров, что эта болезнь является природной. Это не какая-то мистика, а болезнь, которой может заболеть каждый. Если бы они нас послушали, то мы могли бы разорвать цепь передачи вируса.
Умар Хан скончался менее чем через неделю после того, как ему поставили диагноз.
Бывшего президента Камбоджи, а также еще одного лидера режима Красных Кхмеров судят за геноцид и другие преступления. Это уже не первый суд, но на этот раз список обвинений значительно шире.
В Камбодже в среду начался второй раунд слушаний по делу о преступлениях лидеров режима Красных Кхмеров. На этот раз список предъявленных им обвинений значительно расширен. Напомним, режим виновен в гибели около 1 700 000 камбоджийцев в период своего правления в Камбодже с 1975 по 1979 годы.
Сегодня официально начался второй суд против Нуона Чхея и Кхея Усамхана. И на этот раз речь идет о широком спектре уголовных обвинений, от геноцида и до военных преступлений и преступлений против человечности. Их будут рассматривать на суде.
Кхея Усамхан являлся председателем президиума так называемой демократической Кампучии. Второй подсудимый Нуон Чхея был так называемым братом номер два, правой рукой Пол Пота. Обоим сейчас за 80 лет. Со времени падения коммунистического режима Пол Пота в 79-м прошло 35 лет, однако выжившие камбоджийцы и родственники убитых до сих пор ждут справедливости. Ранее Кхея Усамхан отрицал свою причастность к преступлениям, заявляя, что в них виновато низшее командование, которое нарушало приказы руководства. В 2007 году он также написал книгу, в которой защищал Пол Пота. В том же году Самхану были предъявлены первые обвинения. Они включали преступления против человечности, связанные с насильственной эвакуацией столицы Камбоджи Пномпеня и казнью солдат. Теперь же, со значительным расширением списка обвинений, жертвы чувствуют себя на шаг ближе к торжеству справедливости.
«Я хочу, чтобы суд поскорее провел слушание и наказал их по заслугам. Они убивали людей во время правления режима».
«Думаю, хорошо, что их судят и что суд их серьезно накажет. Таким образом, те люди, кто пострадал от их действий во время режима, почувствуют некоторое облегчение».
Вердикт по этой части слушаний будет вынесен 7 августа.
В пшеничном поле в Баварии появился таинственный круг. Фермеру пришлось смириться с тысячами любителей сверхъестественного, которые устремились к нему на земельный участок.
Еще неделю назад баварский фермер Кристоф Хутнер и не предполагал, что его пшеничное поле может стать объектом массового паломничества. А все из-за того, что здесь появился таинственный круг идеальной формы. Такие периодически обнаруживают в полях в самых разных уголках мира, и ученые до сих пор не могут дать этому явлению четкого объяснения. Этот круг обнаружили случайно с воздушного шара. Диаметр фигуры 75 метров. Как и в остальных подобных случаях, пшеница не срезана, а лишь примята, но сделано это в удивительно точных геометрических формах. Новость быстро разлетелась по интернету, и сюда устремились любители сверхъестественного.
«Это полностью неземное. Не имею в виду НЛО или что-то в таком роде. Просто это силы, которые еще не изучены. Или изучены, но об этом не сообщили в прессе».
«Некоторые люди что-то чувствуют, особенно когда стоят посредине круга. У меня не так. Может быть, я менее духовный. Я ничего не чувствую».
Кстати, всего в нескольких сотнях метров отсюда находятся старые телекоммуникационные антенны станции, которая в 1969 году транслировала высадку американцев на Луну. Совпадение ли это? Ответа нет. Впрочем, хозяин поля считает, что эти круги – проделки местных студентов.
«Лично я думаю, что это сделано руками человека. Но да, оно сделано идеально. Сделать такое за одну ночь – непростая задача».
Потоку любопытных фермер не препятствует. К тому же говорит, что многие снимают обувь, прежде чем вступить в пшеницу, а кто-то даже поставил коробку для сбора средств с целью возмещения фермеру убытка от помятого невиданной силы урожая. Впрочем, Хутнер отмечает, что ущерб небольшой – несколько сотен евро.
В Бразилии группа индейцев, живущая изолированно от цивилизации, впервые пообщалась с учеными. Уникальные видеокадры показывают, как проходила необычная встреча. Давайте посмотрим.
Бразильское правительственное агентство опубликовало видео, запечатлевшее первый контакт исследователей с представителями изолированного племени индейцев. Это племя живет в джунглях Амазонки, неподалеку от границы с Перу. Индейцы встретились с учеными на берегу реки Амазонки. Несмотря на то, что в их руках было оружие, общение проходило мирно. Специалисты считают, что это племя относится к панаанской языковой группе. Сотрудники Национального фонда индейцев сообщили, что наблюдают за этой изолированной группой с 2008 года. Однако непосредственное общение с индейцами впервые произошло нынешним летом в июне. Исследователи, специалисты по охране окружающей среды и представители других индийских племен стараются обеспечить безопасность коренных жителей Бразилии, не вступающих в контакт с внешним миром. Их нормальному существованию несут угрозу нелегальные лесорубы и отряды торговцев наркотиками, которые нередко хозяйничают в джунглях.
В аэропорту Гамбурга живут десятки тысяч пчел. Их там поселили специально. Смотрите далее.
Эти ульи расположились в необычном для разведения пчел месте, в конце взлетно-посадочной полосы Гамбургского аэропорта. Так десятки тысяч пчел помогают специалистам отслеживать влияние самолетов на экологию. Этому проекту уже 5 лет. Его инициатором является европейская авиастроительная компания Airbus при поддержке руководства аэропорта.
Местные менеджеры всегда нас поддерживают. Они понимают, что аспект защиты окружающей среды играет для Airbus большую роль. А эти пчелы вносят большой вклад в отслеживание нашего влияния на природу.
Пчелы собирают нектар со всех уголков территории аэропорта. Это площадь в 12 квадратных километров. Таким образом, они предоставляют ценную информацию о наличии металлических и химических отложений в окрестностях. Результаты такого биомониторинга вдохновляют. Оказывается, степень загрязнения в месте взлета и посадки самолетов не выше, чем в других местах.
Это уникально, потому что никогда раньше не следили за пчелами в таком месте. Это очень интересно. Каждый год мы получаем результаты лабораторных исследований. В этом году мы проверяем 3 разных параметра – воск, пыльцу и мед. И в этом году мы впервые делаем это в 2 разных ульях. Это очень интересно. И, к счастью, все результаты показывают, что уровни загрязнения не превышают лимитов, отведенных для продуктов питания.
Ежегодно эти пчелы в 2 ульях производят 160 килограммов меда. Это 600 банок. Продукт полностью безвреден. Наоборот, как любой мед, очень полезен. На продажу он не идет, однако такими баночками одаривают клиентов и сотрудников.
Крупнейший в мире фестиваль гигантского альпийского рога прошел в Швейцарии. В небольшой горный городок приехали тысячи гостей, чтобы насладиться завораживающими звуком и пейзажами.
По склонам швейцарской горы Тракуи льется глубокий и мелодичный звук альпийского рога. Здесь уже 13-й год подряд проходит крупнейший в мире фестиваль этого старинного музыкального инструмента. В небольшой городок Нэнде в кантоне Вале съехалось около 3500 гостей из Швейцарии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Румынии. Здесь для них в течение 3 дней будут звучать альпийские рога. Играют 150 музыкантов из разных стран.
Изначально целью игры на роге было пойти на репетицию в конце дня и очистить сознание. Каждый из нас брал свой рог, а также бутылку белого вина. Мы шли и играли где-то на природе с красивым видом. Мы играли несколько мелодий, пили вино, а потом возвращались. Это помогает очистить мозг.
Мероприятие проходит на высоте более 2000 метров над уровнем моря. До места можно добраться по канатной дороге. Несмотря на пасмурную туманную погоду, праздник ежегодно посещают тысячи человек.
Особенно, когда слышишь, как все рога играют вместе, это вызывает очень много эмоций. Кроме того, это такое удивительное место. Вчера вечером мы тоже были здесь. Мы веселились на одном из холмов, были в палатке, где все танцевали. Тут самое главное — поучаствовать.
Традиционно альпийский рог использовали еще с 16 столетия, чтобы загонять скот. В 19 веке этот инструмент начал исчезать из обихода. Позже традицию игры на нем возродили. Сегодня в Швейцарии есть около 4000 музыкантов, умеющих играть на роге. Из них 150 живут в кантоне Вале, где и проходит фестиваль.
Немка Хайди Хетцер, популярная в Германии автомобилистка, отправилась в кругосветное путешествие. Все бы ничего, вот только этой женщине уже 77 лет. Давайте посмотрим.
На знаменитом берлинском бульваре Кунфюрстендамм звучит рев мотора ретро-автомобиля. На стареньком Хадсон 1930 года выпуска к журналистам подъезжает пожилая леди, известная немецкая автомобилистка и автомеханик Хайди Хетцер. Смелости этой женщины не отбавлять. В свои 77 лет на этом авто она отправляется в кругосветное путешествие. Она планирует посетить 60 стран на всех континентах Земли. Путь ее составит 95 тысяч километров, которые она преодолеет за 2 года. Хетцер была владелицей автосалона «Опель», а также принимала участие в различных ток-шоу. Однако 2 года назад она загорелась кругосветкой, продала бизнес и начала подготовку. В путешествии она будет не одна. Из 150 претендентов в спутнике она выбрала 25-летнего Йордана Шенфельдера. Он будет отвечать за навигацию, а также по совместительству будет механиком. Кстати, прав у него нет, так что за рулем все время планирует быть именно Хайди. Стоимость поездки оценивают в 300 тысяч евро. При этом жить компаньоны планируют в обычных недорогих отелях. За свою карьеру женщина принимала участие в 200 ралли. Что касается этого путешествия, то пройдет ли оно успешно, Хетцер не знает, добавляя, если я не сделаю это сейчас, то когда. За ходом путешествия можно будет следить на официальном сайте кругосветки. Вернуться домой команда планирует летом 2016 года.
В столице Мексики установили новый кулинарный рекорд. Там приготовили гигантский сэндвич, крупнейший в Латинской Америке.
Вот таким может быть сэндвич. Его длина 62 метра. Гигант приготовили прямо на улице Мехико, установив тем самым местный рекорд. Этот бутерброд стал самым крупным в Латинской Америке. В Мексике такое блюдо называют торта. На рекордный сэндвич средства выделили местные власти и еще 80 частных компаний. На 1000 кусочков хлеба разложили листья салата, лук и помидоры. Остальные ингредиенты выбирали шеф-повара, которые отвечали за определенные секции сэндвича. А сверху все обильно поливали сотнями литров майонеза, горчицы и острого соуса. Перед началом приготовления местный чиновник описал параметры, по которым необходимо создавать блюдо.
Длина торты составит 64 метра, а вес более 650 килограммов. Ее необходимо будет приготовить менее чем за 3 минуты и 50 секунд. Вот что нам нужно сделать, чтобы побить предыдущий рекорд. Эту торту попробуют все, кто здесь находится.
Подобные мероприятия по созданию огромной торты проходят в Мехико каждый год. Цель кулинарного рекорда – напомнить мексиканцам о традиционных блюдах страны. В последние годы все больше жителей Мексики предпочитают питаться в иностранных фастфудах. За 11 лет проведения фестиваля торта значительно выросла в размерах. Если в 2003 году ее длина была всего 25 метров, то в этом 64. Местный шеф-повар говорит, что торта может быть очень здоровой пищей.
Стоит отметить, что торты очень питательные. Они содержат жир, но также и питательные вещества. В них есть помидоры, лук и авокадо. Есть облегченные торты, а также с тунцом и томатами, которые мы даем тем, кто просит более легкий вариант. У нас есть торты на любой вкус.
Создание сэндвича обычно является началом пятидневного фестиваля. В нем посетители будут удивлять традиционными мексиканскими бутербродами. Как ожидается, мероприятие посетит более 310 тысяч человек, которые купят тысячи торт.
У жителей Токио есть возможность попить кофе в обществе сов. Совиное кафе работает в столице Японии уже 2 года и обрело огромную популярность.
В Токио работает чудо-кафе. Заведениями питания в обществе кошек здесь уже никого не удивишь, но в этом кафе предлагают общество сов.
В некотором смысле совы – это необычные животные в обычном мире.
Их здесь ежедневно от 20 до 30 штук. С совами можно общаться и даже сажать на себя. Правда, иногда это чревато небольшими последствиями.
Очень радостно видеть, что о совах здесь хорошо заботятся и что они полезны для всех этих людей. Правда, вот этот сейчас немного несчастлив. Чуть меня не обгадил, промазал. Так что отличный выбор.
В окружении птиц здесь можно выпить чаю, кофе или даже пиво. Напитки в среднем стоят около $20. Единственный момент – здесь мало света. Только так глаза сов не испытывают напряжения, потому что в природе эти птицы ведут ночной образ жизни. Магазин-кафе работает уже 2 года. Каждый посетитель может здесь пробыть не больше часа. Потом нужно освободить место для других желающих. Чтобы записаться на посещение, выстраиваются длинные очереди, и не все могут попасть в тот же день. Посетители говорят, ожидание стоит того.
В зоопарке обычно на них можно только смотреть, так что здорово, что их еще можно и потрогать.
Владельцы кафе каждый вечер забирают сов домой. Говорят, опасаются возможных землетрясений, а также не хотят, чтобы птицы своим уханьем беспокоили соседей кафе.
Ручные хорьки, карликовые свинки. Мода на содержание нестандартных питомцев особо актуальна среди столичных жителей. Сегодня в тренд входят еноты. Наши корреспонденты побывали в доме енотов в Подмосковье и узнали у профессионалов, чего стоит завести этих полосатых зверьков.
Так, забирай там.
Знакомьтесь, это Котя, 3-летний енот. Она очень любопытна. Для встречи с ней Юля и Андрей 2 часа по пробкам ехали из Москвы в пригород Сергиева Посада. Дом енота – место, где городские жители могут наконец рассмотреть поближе зверьков, ролики с которыми бьют рекорды популярности в интернете. Это не питомник и не зоопарк. Домашний зверинец. Частное владение Натальи Калединой. Первый енот у нее появился 14 лет назад. С тех пор любовь не угасла.
Они смышленые, они интеллектуально именно требуют того же внимания, что и дети. То есть они тянутся на контакт, им нужно не просто, чтобы погладили. Они должны обнять вас после рабочего дня, посидеть на коленках, рассказать, пожаловаться на весь день, как он у них прошел.
Всего здесь 8 зверьков, но содержать их крайне непросто. Если взрослые более степенные и крайние индивидуалы, то малышня неудержима в желании поиграть.
Представьте, что у вас по дому 20 лет будет бегать гиперактивно, смышленый, очень непослушный малыш, крайне любопытный, которому очень нужно запихнуть пальцы в розетку, разобрать телевизор, выяснить, как включается вода в ванной. И если вы отвлеклись на секунду, все это будет реализовано быстрее, чем вы даже можете представить.
Воспитание – отдельная тема. Животное крайне свободолюбивое. Их невозможно выдрессировать, как кошек или собак. Неизбежно прорывается звериный нрав.
Обучение енотов идет абсолютно без принуждения. Еноты вообще не приемлят никакого принуждения, уходят сразу в глубокую агрессию.
Так, единственная дама в окружении 4 кавалеров – 3-месячная Буся. Она самая маленькая, но рычит громко и уверенно. Вмиг распугивая конкурентов. Это неудивительно, а вы не знали, ведь у енотов матриархат. Гости сменяются каждый час, но поток посетителей животным не в тягость. Напротив, новые люди, новые забавы.
Охотно идут на контакт, очень активный, любит играть, прям позитива море.
Очень много впечатлений, и они действительно такие классные, как на всех видео в интернете и на всех картинках.
NTD, Москва.
Они ее тут начали бояться ее.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.